Теперь в долине реки Магдалена от селения к селению летал гидроплан «Юнкерс», точно огромный алюминиевый кузнечик-попрыгунчик с двумя членами экипажа, шестью пассажирами и мешками с почтой. Флорентино Ариса заметил: «Просто летающий гроб». Ей, принявшей участие в первом полете на воздушном шаре и не нашедшей в этом ничего страшного, теперь с трудом верилось, что она когда-то решилась на такую авантюру. Однако она сказала: «Нет, это не так». И подумала, что это она изменилась, а не способы передвижения. Случалось, ее заставал врасплох рокот проносившихся вверху аэропланов. А на столетии со дня смерти освободителя она увидела, как они летали очень низко и проделывали акробатические трюки. Один такой аэроплан, черный, точно огромная птица-гриф, пролетел, задевая крыши домов в Ла-Манге, оставил кусок крыла на соседском дереве и повис на электрических проводах. Но даже и тогда Фермина Даса не свыклась с существованием самолетов и не проявляла к ним любопытства настолько, чтобы отправиться в бухту Мансонилья, где в последние годы стали садиться на воду гидропланы, после того, как таможенные баркасы разогнали рыбацкие каноэ и прогулочные шлюпки, множившиеся день ото дня. И вот ее, старую женщину, выбрали для того, чтобы поднести букет роз Чарльзу Линдбергу, когда он прилетел с добровольческой миссией. И она никак не могла взять в толк, каким образом ему, такому большому, такому светловолосому, такому красивому, удалось забраться в этот аппарат, похожий на мятую жестяную банку, который два механика толкали в хвост, чтобы он поднялся в воздух. Мысль о том, что какие-то самолеты, не намного больше этого, могут перевозить 8 человек, никак не укладывалась у нее в голове. О речных пароходах она слышала, что плавать на них — чистое наслаждение, потому что на них не бывает качки, как на океанских, хотя их подстерегают более серьезные опасности, например, речные отмели или разбойничьи налеты. Флорентино Ариса объяснил ей, что это стародавние легенды. На нынешних пароходах есть танцевальные салоны и каюты, также просторные и роскошные, как гостиничные апартаменты, со своей ванной комнатой и электрическими вентиляторами. А разбойничьих налетов не случалось со времен последней гражданской войны. И еще он рассказал ей, испытывая при этом удовлетворение и даже торжествуя, что прогресс этот главным образом обязан свободе в речном пароходстве, которой способствовал именно он, стимулируя конкуренцию. Вместо одной пароходной компании, как было раньше, теперь действуют целых три, очень деятельные и процветающие. Однако стремительное развитие авиации представляет реальную угрозу для всех. Она попробовала успокоить его. Пароходы будут существовать всегда. Не так уж много на Земле сумасшедших, готовых залезть внутрь таких даже с виду противоестественных аппаратов. И, наконец, Флорентино Ариса заговорила о достижениях почтовой связи. И с точки зрения перевозки, и с точки зрения доставки. Стараясь построить разговор таким образом, чтобы она заговорила о его письмах. Но результата не добился. Однако, немного спустя случай подвернулся сам. Они уже отошли от этой темы, когда вошла служанка и подала Фермине Дасе письмо, только что доставленное специальной городской почтовой службой, недавно созданной, которая таким же образом доставляла и телеграммы. Как всегда, она никак не могла найти очки, чтобы прочитать. Флорентино Ариса сохранял спокойствие. «В очках нет нужды», — сказал он. «Это мое письмо». И в самом деле, он написал его накануне, в страшной депрессии после своего первого и не задавшегося позорного визита к ней. В письме он просил извинения за то, что дерзнул прийти без предупреждения и отказывался от намерения прийти еще раз. Он бросил письмо в почтовый ящик, не раздумывая, а когда одумался, было поздно. Однако он решил, что не стоит объяснять все так подробно, а попросил Фермину Дасу сделать одолжение, не читать этого письма. «Хорошо», — согласилась она. «В конце концов, письма принадлежат тем, кто их пишет. Верно?» Он сделал решительный шаг. «Конечно», — сказал он. «Потому-то при разрыве первым делом возвращают письма». Она пропустила намек мимо ушей и отдала ему письмо со словами: «Жаль, что не смогу его прочитать. Другие сослужили мне добрую службу». Он захлебнулся от неожиданности. «Как это она вдруг сказала так много?» И проговорил: «Вы даже себе не представляете, как я счастлив слышать это». Но она тут же переменила тему, и больше ему не удалось вернуть ее к этому разговору. Они попрощались, когда уже перевалило за 6, и в доме начали зажигать огни. Он чувствовал себя более уверенно, но и лишних иллюзий не питал, поскольку ему были хорошо известны своенравие и непредсказуемость поступков 20-летней Фермины Дассы, и не было никаких оснований думать, что она изменилась. И потому он лишь осмелился с искренним смирением спросить, нельзя ли ему прийти еще раз, и снова удивился ответу. «Приходите, когда хотите», — сказала она, — «я почти всегда одна». Четыре дня спустя, во вторник, он снова пришел без предупреждения, и на этот раз она, не дожидаясь, когда подадут чай, заговорила о том, как ей помогли его письма. Он ответил, что это были не письма в прямом смысле слова, но страницы из книги, которую ему хотелось бы написать. Она тоже так считала, и потому собиралась вернуть их ему, если, конечно, он не обидится, чтобы он нашел для них лучшее применение. Она стала говорить, чем они стали для нее в трудную пору, и говорила об этом с волнением, благодарностью и даже сердечной теплотой, так что Флорентино Ариса отважился не просто на еще один решительный шаг –